and shepherds we shall be, for thee, my Lord, for thee. Power hath descended forth from thy hand,
cool
and we swiftly carry out thy command. So we shall flow ever forth to thee, and teeming with souls shall it ever be.
In nomine Patri.
Et Fili.
Spiritu Sancti.
Привет, с вами вновь подкаст «Разговоры о кино» и его ведущий Рок Джокер и Джек.
Здравствуйте.
Да, сегодня мы продолжаем. Это наш первый... Я запомнил предыдущий урок, что ты мне в прошлый раз преподал, Джек, что надо сначала сказать, что это первый действительно подкаст в 2017 году, первый подкаст «Разговоры о кино».
Да. Ну да, синеманьяки уже были, и теперь это «Разговоры о кино». Да. И еще прежде чем начать, я тут посчитал, знаешь, Рок, свои подкасты. Я тут задумался о том, что давным-давно веду деятельность. Я посчитал, сколько подкастов я записал за свою деятельность интернета. 118 подкастов уже у меня записано, где я ведущий. Да. И это не считая каких-то церемоний награждения, в которых я участвовал и в которых я был гостем. 118, мать его, подкастов.
Это впечатляет.
И большая часть из которых, в общем, записана с тобой. Это JJ Show и «Разговоры о кино». Так что вот такие дела. Немножко статистики.
Да, была немножко статистики, да.
А так и да, Рок очень прав. И сегодня 1999 год у нас на повестке. Мы очень символично разграничили наши подкасты по декадам Новым годом. 2017 наступил, да. И мы, так сказать, шагнули в прошлое столетие. Точнее, как это, в прошлое тысячелетие уже получается.
Миллениум.
Миллениум. Вот, и в этом году первый разговор о кино, это, да, 1999 год в кино. Что, Роджекер, скажешь об этом годе? Сколько ты фильмов посмотрел этого года?
Сейчас я... Так точно... Сейчас... Ты, скажи ты,
ну, у меня
пока
вот...
я откапываю.
Подкапываешь, откапывай. 33 фильма всего у меня числится из оцененных. Несомненно, в 99-м, знаешь, это, короче, вот сейчас я оговорку сделал. 2000 — это очень такая приевшаяся приставка. Сейчас нужно будет уже говорить 1000.
Надо будет размышлять другой декадой, действительно.
Да, вот. Фильмов было много. 99-й год, мы шагаем в обратном направлении, и не всегда теперь будет совпадать так, что эти фильмы мы смотрели в эти же года, потому что мы многое стали познавать нового о кино, уже будучи в более сознательном возрасте, и смотреть это в 2000-х, и даже позже, да, ведь?
И эта тенденция будет только усиливаться, чем дальше мы уходим.
И в этом есть какая-то некоторая такая интересная сложность, потому что сложно оценивать теперь с нынешним сознанием старые фильмы. Они все-таки ниже по уровню, да, чем новые в каких-то отношениях.
В плане?
В плане съемок, да, какой-то режиссуры. Ну, некоторые.
Я бы не сказал, не я все. Бы не сказал. Я думаю, что... Как тебе сказать? Конечно, есть определенные техники, да,
характерные. Ну вот я про них и говорю, скорее всего. Да. Техники,
я
да.
Я бы не сказал, что одна лучше другой. То есть это просто другие техники.
Все-таки, да, техника, она такая. Она идет и какие-то...
Она эволюционирует.
Эволюционирует. И какие-то общие тенденции, или как сказать, такой цвет того года, он будет сохраняться.
И все же я считаю, что каждый год состоит из многих голосов, и все они не обязательно поют в один такой такт, да, потому что есть разные режиссеры, авторы, у которых своя собственная эволюция происходит в ходе их карьеры. Кто-то в 99-м году был зрелым режиссером, кто-то только начинал снимать фильмы, да. Каждый из них вырабатывал какой-то свой стиль.
Абсолютно верно, абсолютно.
У меня, я попал, у меня 64 фильма в этом году.
Да,
немного
больше. Хватило, ну, тебя-то точно хватило на топ-10, да?
Хватило, но это не самый сильный из того, что у меня были.
Вот да. Я точно так же соглашусь, абсолютно не сильно. Я бы скорее сказал, тут сильная четверка, может быть, или пятерка из десяти. Угу. Вот.
Ага. Ну, у меня примерно так же, кстати. Ну, хорошо, да. Да.
Поэтому да.
Поэтому да, действительно.
Ну что ж, let's begin. Да я вроде как-то уже начинал, давай теперь уже ты начнешь с 10-го места. Открывай.
Хорошо. Мое десятое место — это фильм Такаши Миики «Audition» или «Пробы».
А, ага.
Это фильм ужасов. Про, в общем, чувака, который... Он даже, в принципе, кастингами-то и не занимается в основном, но друг как-то позвал его, друг его занимается кастингами. А у чувака нет жены, короче, и он не может себе девушку найти. А его друг занимается кастингами. Он говорит, через меня каждый день проходит столько женщин. Говорит, пошли-ка со мной, может, познакомимся с какой-нибудь из них. Ну и вот он идет по совету своего друга вместе с ним и, в общем, встречает там вот эту милую, абсолютно целомудрящую девушку. Она ему западает в душу, и он решает за ней ухаживать. И да, я даже не знаю, как говорить об этом фильме, потому что это все чревато спойлерами. Скажем так, что все идет немножко не так, как ожидает наш герой. Финал фильма абсолютно ужасающий. Да, это очень интересный фильм.
У этого фильма нету ремейка, но...
Я не знаю, возможно, есть, но не знаю.
Таки триллер, да? Азиатский триллер. Рок опять у нас по Азии, и короче.
Это почти хоррор. Почти хоррор это. Я бы даже сказал, хоррор. Это такой психологический. Большая часть фильма ничего ужасного не происходит, но...
Давляющая атмосфера?
Даже не столько. Хотя есть моментами, да. Но это такой, знаешь, Такаши Миики, вот он умеет снимать в помещениях фильма. Он умеет такую клаустрофобию какую-то устраивать. Вот он, не знаю. Он любит своих героев запирать в стенах и под какими-то углами так снимает самые простые сцены, что это как-то по-другому ощущается. И да, он как-то вот он любит нагнетать за счет, наверное, окружения, не за счет даже музыки. Он музыку, по-моему, в этом фильме вообще не применял. То есть в этом фильме нет страшной музыки вообще. Тут есть просто страшные изображения вот, и какие-то подтексты, да?
Ну, зачастую это хорошо, когда страшная музыка в хорроре не используется, и весь ужас идет от визуала.
Это куда сложнее, и куда больше мастерство нужно, чтобы такое вытянуть. Такаши Миики абсолютно это вытягивает. И я бы не мог составить топ этого года без этого фильма, потому что он действительно эффектен, особенно в своем финале. Финал очень интересный и, может быть, даже неожиданный, но шокирующий, так или иначе. Поэтому да, мое десятое место.
Поэтому да, твое десятое место. Теперь поэтому да, мое десятое место. У меня фильм Дэвида Линча «Простая история».
Ага.
Да. Не ожидал от Линча такой работы. Для меня Линч — это всегда туманный, дремучий такой триллер. Здесь же это вполне себе простая история.
История?
Да, как бы это смешно не звучало. Действительно простая, очень просто. Снято, как будто бы это семейное кино. Никаких таких линчевских, знаешь, наворотов нет. Каких-нибудь таких... Все очень просто, реально просто.
В общем,
никакого психодела,
да?
Да, никаких игр со светом. Здесь история о старости, я бы сказал. 70-летний персонаж, главный герой, он уже доживает последние свои годы, и друзья все у него такие старые, они живут в каком-то провинциальном таком городке тихом, в штате, где-то там на окраине. Вот, он живет с дочерью, уже взрослый, и тут решает отправиться в путь к своему брату, с которым он давно не общался. Брат тоже старый, и он как бы понимает, что уже скоро придет конец, и хочется все-таки с братом повидаться, потому что они ссорились раньше. И вот он хочет отправиться, но у него прав нету, и автобус он не переносит. Но ехать как-то надо, брать машину не у кого. Короче, он берет газонокосилку и едет на ней. Старую газонокосилку. Вот он берет прицепчик себе, делает такой, садится, едет, все его провожают. И так он едет примерно чуть ли не месяц в соседний штат, в Висконсин, да, далеко, далеко, по-моему, 300 миль, он сказал, 300 миль, представляешь, это довольно много, он несколько там, много ночей проводил просто в поле, у каких-то людей останавливался, всем помогали, и очень он вежливый такой, рассудительный.
То есть это такой роуд-муви получается, что ли?
Своеобразно, да, да. Встречает молодых людей, как-то с ними контактирует, и все у него спрашивают, там, какие у тебя там в старости плюсы, какие минусы, что такое вообще. Интересные беседы жизненные. Видно у старика в глазах прямо опыт. Вообще отлично сыграл герой. Его сыграл Ричард Фарнсоурт. Отлично играет старика. Ну, мне кажется, он просто сам себя вот показал. Веришь на 100% всему. Вот там классная цитата есть. Молодые ребята спрашивают у него, а какая... Что самое тяжелое в старости? Он говорит, самое тяжелое в старости — это мысли о молодости. Это очень правильно и верно. Вот в целом этот фильм хорош, чтобы познать, как бы, как старики рассуждают. Что для них важно, что они уже отбрасывают, что ими движет. Очень классно. И все старички здесь такие приятные. Поэтому вот такое десятое место, простая история Дэвида Линча.
Ну, что такое тебе... простое десятое место, да.
Что у тебя на девятом?
На девятом месте у меня фильм «Мумия».
Ага.
Режиссера Стивена Сомерса. Это вот просто великолепный приключенческий фильм, я считаю. Просто от и до. Если вот, например, вторая часть была моментами крутая, моментами там была позорная абсолютно компьютерная графика, которая выбивала тебя просто из общего опыта, да. Здесь больше гораздо умной работы с практическими эффектами, с режиссурой. Это действительно был вот волнующий фильм той поры для меня, как вот для ребенка я смотрел.
На кассете, у меня тоже был на кассете.
Да, да, и просто образ мумии, вот этот Инхотеп, вот этот, да?
Да, да, да.
Как он сосал чужую жизнь, чтобы восстановить себя. Все очень здорово здесь было выполнено в этом фильме. Здесь и юмористичная сторона очень такая клевая и веселая, действительно. Персонажи симпатичные, Брэндон Фрейзер просто вот такой вот герой, он мне запомнился по «Мумии» очень сильно. И Рэйчел Вайс здесь была такая молодая и няшная. И, в общем, и главный злодей был офигенный. И вся эта... Вся... Просто, знаешь, это был такой уникальный фильм, потому что где еще был и приключенческие фильмы про с египетской мифологией, да?
Ну да, это был самый сильный фильм того времени, вот самый сильный был и самый крутой, продуманный и динамичный фильм. В нем все было круто. Я вспоминаю из «Скоробеев», которые заползали под кожу.
Да, такая отвратительная. Да, это действительно, действительно наводило жуть. И просто вот, знаешь, вот эта эстетика песка, везде песок, эти пирамиды, да? Не знаю, была какая-то особенная в этом какая-то магия. Да, вот это вот именно магия Египта. Мне кажется, очень хорошо сделанный фильм, очень хороший блокбастерный фильм. Очень
адвенчурный фильм вот тех времен супер был, да.
Да, очень приятные воспоминания у меня о нем, поэтому...
Брэндон Фрейзер такой, вот он, знаешь, вот этот типаж, так, плотное телосложение, вот эта прическа, такая бежевая, пустынная одежда.
И вообще, да, одежда, вот, сеттинг, да, позволил такой уникальный образ героя сделать, да, с этим шарфом.
Ну, этим... да, да-да-да. Вот я первый раз с ним познакомился, с этим актером, через этот фильм, и навсегда теперь остался образ вот этого вот человека-искателя приключений. Потом вот типаж просто иконический.
Да.
На моем девятом месте фильм «Инстинкт».
Кто там играет? Я вообще что-то не помню такого фильма.
Энтони Хопкинс в главной роли.
Нет, фильм... я не смотрел.
Да, я наткнулся на этот фильм сам не знаю как, и оказалось, это очень неплохая находка. Это фильм про... человека, который вот сидит в психушке, и его допрашивает один, то ли детектив, то ли какой-то психотерапевт, что-то такое. Психиатр, да, психиатр к нему ходит. То есть этого психа играет Энтони Хопкинс. Он такой длинноволосый, седой, интересный образ. Он очень молчаливый, психотерапевт пытается его разговорить, и он поведает историю о гориллах. Он был типа натуралистом и в лесах. Он общался со семьей горилл. По-моему, это были гориллы. То есть свирепые существа. Он их исследовал и подходил с каждым днем все ближе и ближе. И в итоге он как будто познавал их социальную вот эту составляющую, проникал как будто в их социум. Uh-huh. И подходил ближе, отказывался от каких-то предметов человеческих, удобств, и все ближе подбирался, и потом вообще они его приняли буквально. Он рядом uh-huh. с ними сидел, и это его как будто бы отстранило от человеческой натуры, от человеческих проблем. Он как будто такой слился с природой, знаешь, так познал вечность, что-то
в этом духе. Я смотрел этот фильм. Помнишь этот фильм? Да.
Вот. И потом, по-моему, нагорил, напали местные, то ли браконьеры, то ли что, да, такие местные, mm-hmm. убили. И он, по-моему, их тоже всех поубивал. И за это его задержали. Вот. Да. Нормальный фильм. То есть здесь перемешивается как диалоги психиатра и Энтони Хопкинса. Они очень такие разномастные. Их интересно слушать. И...
Он же был в этом фильме типа эксперт по выживанию сам по себе, да? То есть он умел многое делать в таких сложных условиях, да? Или нет?
Ну, не эксперт по выживанию, но он бывалый такой чувак, который на природе уже давно, да. Uh-huh. Вот. А потом оказывается таким опасным в психушке в этой. Продуманный очень чувак. Вот, мне фильм понравился, да. Я бы порекомендовал, в принципе, вам посмотреть. Интересный фильм. Инстинкт.
Блин, я так и не понял, смотрел я его или нет. Ну ладно.
Ну это не Хопкинс моем... с большим с длинными волосами такими.
С большим длинным, значит не он. Не он. Был там просто фильм какой-то, где он был эксперт по выживанию, с медведями это было, по-моему, связано. Его вроде как предают, и он начинает выживать в природе. По-моему, там даже есть сцена, где он с медведем дерется. Но это что-то другое.
Это, наверное, что-то другое.
Да, наверное. А, хорошо, на моем 8-м месте фильм «Три короля» Дэвида Рассел.
Первый раз слышу.
Ну, ты его по-любому смотрел. Тут играет Джордж Клуни, Марк Уолберг, Айс Кьюб. Про войну в Ираке. Как три чувака решили, короче, золото Саддама Хусейна спереть.
Не, я так
прознали
не смотрел.
Это шикарный фильм, я не знаю, как ты его не смотрел. Один из лучших фильмов 99-го года, по-любому. Дэвида Рассел, который сейчас... весьма стал более даже на слуху, то есть Оскары, там все признанные фильмы его. А тогда он был не такой признанный, но он уже сделал «Три короля» в 99-м году. Я помню, этот фильм часто показывали, я каждый раз его смотрел. Уже тогда мне понравился Марк Уолберг. Ну, Джордж Клуни всегда был на виду, конечно же. Вот. И это был один из тех фильмов, где Ice Cube появился. Да, отличный фильм, очень стилизованно срежиссированный, действительно такая уникальная режиссура у этого фильма. Классный юмор. Отлично сделанный экшен, действительно уникальный взгляд на войну в Ираке. Но такой, знаешь, он такой... Это как, знаешь, я даже не знаю, с чем сравнить этот фильм в его наполнении. Это такой, как, типа, война в Ираке, смешанная с... Не сказать, что с 11 друзей Оушена, но что-то в этом роде. Знаешь, такое повествование такое стилизованное очень. Mm-hmm. От каждого от персонажа, по-моему, там идет перспектива, я точно не помню. Ну, короче, много юмора, много клевых таких армейских моментов. И вот это их миссия. Они узнают про клад, им нечего делать на этой войне, и они просто решают отправиться в убежище какое-то скрытое Саддама Хусейна, где куча просто слитков золотых.
Это как бы выдуманная история или на реальном?
Да, скорее всего, выдуманная. Но там всегда же, когда какой-нибудь есть диктатор или еще кто-то, всегда есть миф, что у него где-то есть
клад.
Какой-нибудь тайник, заложенный золотом, да, сверху, снизу доверху. Это вот такая, возможно, фантазия на этой
какая-то
основе.
Какая-то аллюзия.
Про этих трех солдат, в общем, которые решили не тупить и заработать бабла на этой войне. Вот. Ну и... Он такая интересная. Ну, в общем, да, посмотрите, кто не смотрел по какой-то причине. Вот ты, Джек, посмотри обязательно. «Три короля» — очень клевый, стильный фильм, интересный. Не заскучайте за ним точно.
Хорошо. А на 8-м месте у меня «Экзистенция». Помнишь, мы обсуждали этот фильм в отдельном подкасте, по-моему. И я поставил на 8-е место. Да, мне нравится «Экзистенция». Это клевый фильм с интересной атмосферой. Как будто это сон. Ну, в принципе, здесь похожие темы. Дэвид Кроненберг снял, напоминаю. Дженнифер Дженсон Ли, Джуд Лоу здесь играет. Потрясающе. Сколько там всяких премудростей. Вспомню только этот пистолет из костей. Боже ж ты мой. Эти джойстики
который
из пуповин. Который
он там собирал.
Да. В общем, здесь очень классные моменты. Мы уже обсуждали этот фильм. И мне он понравился. За Кроненбергскую...
Интересно, в один год с «Матрицей», да, где в обоих случаях исследуется тема вымышленной реальности.
Таки да, и мы с тобой, кажется, об этом тоже упоминали. И в принципе, да. 99-й год, компьютеры, виртуальная реальность, все это расцветало, все это изучалось, исследовалось, и в кино тоже. Фильм понравится поклонникам странных фильмов. Вот. Столько там странного и в поведении людей, и в оформлении, и в сюжете.
Да.
Такой текучий сюжет, такая странная. Может сломать что-то.
Я помню, выделял там очень такой атмосферный саундтрек, который не обязательно ты его вспомнишь, но в самом фильме он здорово звучит.
Да. Ну вот такие дела. Что у тебя на седьмом?
Короче, на моем седьмом месте фильм «Матрица». Фильм с Киану Ривзом, фильм с Лоуренсом Фишберном. Ну, короче, вы все знаете «Матрицу».
Кто не знает «Матрицу»? «Матрицу» знает.
Кто не знает? Самый громкий релиз 99-го года, вне всяких сомнений. Возможно, даже самый кассовый, скорее всего. Да, я не знаю, что сказать об этом, «Матрице» уже не было о ней сказано. Я скажу лишь, что это лучший фильм трилогии, вне всяких сомнений. Лучшая часть, которая, по сути, не требовала продолжения. Закончилась она, на мой взгляд, весьма понятно. И как бы вот эта троеточие, которая была в конце, она на самом деле была лучшей точкой, чем то, что последовало после. Вот. Поэтому да, фильм отличный. Прогрессивные спецэффекты. Влияние аниме-культуры несомненное. Показывание хакеров как крутых людей. Фетиш хакеров такой здесь, я бы сказал.
Хождение в темных очках — это круто.
Да, кожаные одеяния на всех.
Да.
Я помню, я лучше расскажу не о самом фильме, а о том, как я с ним познакомился. Я помню, то ли моя тетя тогда принесла эту кассету с «Матрицей», я помню, посмотрел. Я вообще был потрясен этим фильмом, потому что я ничего подобного раньше не видел. Мне казался очень странным этот фильм. Действительно, такая странная у него была атмосфера. Потому что действительно, если на него посмотреть, для блокбастера у него странная атмосфера вообще. Есть какие-то странные сцены, где у чувака из живота червяков достают. Где в одной сцене у чувака рот зашивается, и он говорить дальше не может. То есть были какие-то абсолютно странные сцены. И не совсем было понятно, что именно я смотрю. Но, несомненно, были вот сцены такого понятного, понятной крутости, когда вот герои бегают по стенам, стреляют в замедлении, уворачиваются от пуль. Все это было, вот эта часть была мне понятна в то время. Из-за нее я, по сути, и полюбил этот фильм. Ну и впоследствии, конечно, все эти подтексты с метафорой там, жизни, перерождения и прочего. Короче, да, это было здорово. Я не знаю. У меня было такое знакомство с этим фильмом. Впоследствии, я помню, купил его на диск себе и на диск его пересмотрел.
Ну, я тоже помню, по-моему, «Матрицу» я больше всего пересматривал в своей жизни. По ощущениям, вот так, кажется. То ли у меня тоже кассета была. Ну, скорее всего, кассета была. И сначала кассету пересматривал, потом где-то и на диске, потом скачал. То есть, как, несколько раз в жизни возвращался к этому фильму, что-то в нем притягивало. Точно так же, да, сначала смотреть здорово на Махач, на весь этот экшен. Забугробительный, шикарный экшен. Какой-то новый казался, интересный. Все приемы какие-то ух. Да.
После него, по сути, популяризировалось слоумо фильма.
Я думаю, после да. Здесь слоумо было впервые так суперски круто показано. Не просто так, а вообще вау.
Стоит отметить, что это хоть и заимствующая из многих источников, но все-таки оригинальная идея была, да? Вот, оригинальная, то есть не базировалась на чем-то конкретном. Это был скорее такой сборник идей, которые хорошо сплели в один фильм под названием «Матрица». Вот, серьезно, я считаю, что если бы не было сиквелов, этот фильм только бы еще сильнее выиграл. Если была вот эта одна «Матрица», этот фильм, возможно, был бы даже выше в моем топе, но вот воспоминания о сиквелах немного... пачкает память об этом фильме.
Ну да, вот если воспринимать «Матрицу» как кино, то, конечно, первой части достаточно было для хорошего такого восприятия.
В конце Нео абсолютно понимает «Матрицу» и улетает. Он реально единственный раз нам показывает, как он улетает. и титры начинаются. Все, больше ничего не надо. Все понятно, он стал тем самым избранным. Все, не надо больше ничего.
Да. А остальные части уже они под другой ну не другой контекст, а контекст продолжали, подтекст.
Они жевали то же самое. Жевали, пережевывали, объясняли. Зачем?
Нет, это не для. Не, как бы я говорю, если не смотреть как кино, то вот эти вторые части. Они, конечно, как кино, они лишние были. И не совсем нужны как кино. А если не как кино, там, вспоминаете, как смотреть «Матрицу», как какой-то посыл режиссеров, да, что они там хотели донести до конца. И вот это разжевывание, что они потом доносили в остальных частях, есть кое-какие обзоры, которые хорошо отсекают большую часть фильма, ну, хронометраж сжимают тебе и рассказывают, что произошло. Вот я помню, смотрел. Да. Для тех, кто любит покопаться в этих темах и дойти до конца, то там действительно есть мысли, которые они доносят. То есть это не просто было уже топтание на углях или на чем-то там в этом духе, а это был до конца, да, влияние мысль. Ну, но как кино, да, это было уже ненужная вещь. Вот первая «Матрица», она лучше всех во всех отношениях.
Да, да. И она лучше всего комбинировала донесение месседжа и энергичности кино именно как формы.
Ну да, да.
Потому что перезагрузку вспомнить, там был либо просто безумный экшен, либо 20 минут болтовни. И вот так тебя и кидали из одного экстрима в другой. А третья и вовсе была одной большой перестрелкой с летающими осьминогами.
Вот. Да, ты знаешь, как вот для фанатов «Матрицы» как будто два этих части сняли. Знаешь, когда я посмотрел что-то и хочется еще такого посмотреть, это как два би-муви своеобразных. Ну, в кавычках, конечно. Чтобы продлить ощущение. Вот в этом духе. Что ж, ясно, это твое седьмое место. У меня на седьмом месте стоит фильм «Святые из Бундока» или «Святые из трущоб». Это фильм про двух таких ирландцев, которые регулярно ходят в церковь, регулярно помогают каким-то простым людям, живут в трущобах, вообще в одной комнате, там в какой-то, с душевой. Простые-простые, и в то же время добрые, обаятельные ребята, знающие, что такое добро, что такое зло. И внезапно им как будто вот с неба такой посыл, разрешение самого Бога, типа, мочите козлов, парни. И это так здорово и легко и просто воспринимается, несерьезно, и в то же время не противно, не отторгается. Что ты, да, круто, пошли. Я посмотрю на это. Вот, и получаешь реальное удовольствие, когда смотришь, как они незатейливо так и нелепо, может быть, местами, и непрофессионально, но все равно эффективно мочат мафию. Итальянскую, русскую, кстати, очень клюквенную, на которую можно поржать, особенно над главарем русской мафии. Какой-то Галыгин там вообще толстый. Вот, это было супер, они обвешаны там пистолетами, веревками, всем чем надо, ходят в черных масках, в черных этих пальто, у них татухи одинаковые. Отличные актеры, во-первых, Шон Патрик Фленнелли и Норман Ридус, по-моему.
Да-да.
Ридус. Да.
Да.
Ну, Шон Патрик, он шикарный, мне здесь очень нравится. Вообще суперская у него внешность, он мне очень идет.
Мне больше всего Уильям Дефо запомнился в этом фильме.
Ну, конечно. Уильям Дефо — этот потрясающий детектив, который там надевает наушнички, слушает, по-моему, оперу и там начинает раскрывать преступления. Он еще и гей, получается. И в итоге встает на сторону этих святых. Очень классный, запоминающийся у него здесь.
Вся лучшая комедия фильма, я считаю, с ним связана.
Наверное, да, да, да.
Потом, феерический.
Когда он потом, переодевшись, женщины приходят в дом мафии, там тоже так. Очень смешно, очень забавно и классно.
Я думаю, Уильяму Дефо было весело просто, знаешь, отрываться в этой роли, просто что хотеть делать.
Да-да-да. Вот. И мне очень нравится, как они там читают эту молитву. Отче наш на английском. Очень здорово. Там две пули в затылок садят. Я полюбил этот фильм давно, еще когда первый раз посмотрел его. За его простоту такую. И за хорошие актерские роли. Вот здесь, ну, в смысле, за игру актерскую. Они так хорошо, свежо так играют, так их игра так льется, они вот веришь, что такие парни, простые ребята существуют в каких-то ирландских кварталах Бостона. Это Бостон, по-моему.
Ну, в Бостоне много ирландцев, это известный факт.
Поэтому... Вот, да. Очень шикарно, я еще пересматривал в озвучке Гоблина, это было супер, особенно когда там бармен ирландского паба говорил о том, что русская мафия хочет их прижать, он такой, да, русская мафия хочет прижать, блять, жопа! Так ругается, как будто не сдерживается. Очень классный фильм, несмотря на то, что это он как бы, ну, не совсем серьезный, да,
это, ну, какая... это такая черная комедия.
Черная комедия, да. Без очевидных шуток, да. Но, черт возьми, как просто и легко смотрится. Да. Да. Вот такое седьмое место.
Мое шестое место — это фильм «Пес-призрак. Путь самурая». Это фильм Джима Джармуша с... Форестом Уитакером в главной роли. Это такая современная, абсолютно интересная версия самурая, действительно. То есть черный чернокожий киллер с кодексом самурая в современном обществе. Это только Джармуш мог такое снять. Это действительно потрясающе. Вот, не знаю, тут уникальная атмосфера, великолепный саундтрек. Просто весь фильм просто какую-то такую хип-хоп или даже не хип-хоп музыку, я не знаю, как это назвать, такая ритмичная музыка черных братьев наших. И да, мы смотрим, как вот этот киллер работает на какого-то своего хозяина, короче, вот он, соответственно, кодексу служит ему. Просто очень интересный взгляд на идею киллера, да, вот этот чувак, я не помню, как-то он, то ли он сам тоже стихи придумал, как вот в фильме Паттерсон, в новом фильме Джима Джармуша, или что-то там. То ли он какие-то книги читал. Ну, короче, интересный образ тут у Фореста Уитакера. Очень нетипичная роль. И моменты, когда он выполняет свои контракты, они... Интерес режиссера вообще поставлен просто вот сам, как даже по задумке, как он реализует свои контракты. Это интересно смотреть. Вот. Такой нетипичный во всех отношениях фильм с нетипичным финалом, расслабляющий фильм, действительно расслабляющий, смотря его. Его нельзя причислить к чему-то, к какому-то жанру, честно говоря. То есть его не назовешь экшн-фильмом, не назовешь триллером, не назовешь драмой, что-то такое трансцендентальное какое-то, я не знаю, как вот... Что-то артхаус, короче, да. И те, кто не смотрели этот фильм, обязательно посмотрите. Это один из лучших фильмов Джима Джармуша, я считаю.
Ладно. А у меня шестое место. Это «Сонная лощина» Тима Бёртона с Джонни Деппчиком. Да. Ну, Тим Бёртон, это Тим Бёртон. Тут он... Вот в этом фильме он хорош, Тим Бёртон. Тут вот все как надо. Много крови, много тумана, много... бледных лиц.
И каких-то извилистых деревьев черных.
Да, коряги вот эти все. Все присуще Тима Бёртону. Здесь вообще, да, наблюдается прекрасно.
Хороший для Хэллоуина фильм.
Безусловно, потому что здесь все-таки тема всадника без головы. Тыквы тут пару раз мелькают. Не только на пугалах, но и там в руках одного из чуваков. Вот, да, фильм, напомню, что это про констебля, который играет Джонни Деппа, он приезжает в сонную лощину, где бесчинствует некий призрак безголовый, убивая, снося головы просто людям. Вот, наш констебль не верит, разумеется, что это может быть правдой. Он верит все-таки в логику и хочет найти убийцу из плоти и крови, как он сам говорит, и посадить его. Да, но там все гораздо сложнее, даже целые заговоры и семейные какие-то ссоры.
Да, да, да.
В этом замешаны. И это хорошо, клевый сюжет. Интересно, не просто так призрак из ниоткуда вышел, а все это на почве человеческих вот этих пороков.
Да, какая-то история есть за этим городом, и констебль должен принять на себя роль детектива даже. Хотя да. такого не, не хотел он это все делать. Он не хочет это все ввязываться, он да. трусоватый такой.
Очень прикольный образ. Здесь Джонни Депп вообще отличен. Очень подходит ему все-таки такие роли у Тима Бертона идеально. Вот кто-кто, а Джонни Депп только так может сыграть. Вот этого, знаешь, красавца, который показывает себя разбирающимся в деле, но он педантичен и брезглив, да? Очень классно вписывается. Вообще, смотреть за этим приятно.
Такая готика, да, здесь?
Да, готика. Очень. Это такой викторианский стиль. Ну, угу. Там 1799, по-моему, как раз.
Я вот думаю, для любителей такой эстетики это необходимо посмотреть. Такой,
ну вот, вообще. В стиле Суини Тодд, да, та же эпоха. Очень-очень тот же стиль. Много крови тоже, причем присутствует. И откровенно много. Помнишь, когда он рубит ветки этого дерева, да. пробит, вот он вот брызгает так.
Просто красивый фильм с Art Direction стороны, то есть вот просто с дизайнерской точки зрения прям вылизанный фильм. Я его каждый раз, когда смотрю, я ощущаю какое-то странное ощущение уюта во всех этих
холодный уют, изображениях. Да, такой?
Вот он... Да, я прям хотел так в одеялко так закутаться и так, хорошо, и еще с чайком каким-нибудь и прям посмотреть.
Вот-вот, да-да-да.
Самое то.
Да, и хороший саундтрек Дэнни Эльфмана, соратника Тима Бертона постоянного практически. Да, все здесь потом. Так что этот фильм рекомендуется, конечно же, почитателям Тима Бертона. Это одна из лучших работ его, считаю, и Джонни Деппа. Ну, здесь Кристина Ричи еще есть.
Она типа классная. Мне она нравится в этом фильме.
Не, она немножко не очень нравится внешне, но да, она здесь мне похожа.
Мне нравится. Я бы хотел себе такую Кристину Ричи домой. Мрак.
Мрак. Ну да, ну, в общем, что ты скажешь, Тим Бёртон классный режиссер. Люблю его за ту атмосферу, которую он создает.
Я любил его, понимаешь, за такие фильмы. Сейчас я уже не люблю Тим Бёртона.
Сейчас он уже не торт.
Он уже не торт, он уже не Суини Тодд, он уже не, короче, да, он не делает то, что, за что я его когда-то любил.
Да-да-да. Ну, прежде чем перейдем к пятому месту, пройдемся по неудачным работам этого года, что мы увидели, что мы можем сказать.
Ну, что ты можешь сказать? Ты, например, что можешь сказать?
Что я могу сказать? «Звонок 2» отвратительный, не понравился мне. Хидео Наката снял, то есть это... Японоса.
Это режиссер оригинального фильма тоже.
Да, ну, не настолько сильно мне он не понравился, но из череды фильмов этого года это был худший, на мой взгляд, триллер «Первый звонок».
О, я могу, лучше. Кстати, один фильм назвать, прям со страстью я могу его опустить. Так, так. Это фильм с Джонни Деппом, опять же, и Шарлиз Терон, по-моему, там играет, под названием «Жена астронавта». Это один из самых скучных фильмов. Знаешь, как вот, это как... Столь же убогий фильм, как и «Турист», где Джонни Депп играл с Анджелиной Джоли. Это фильм, где людям вообще нет никакого дела до того, что они играют в фильме. Им очень скучно находиться в кадре, и тебе скучно смотреть на них. Ужасно скучный фильм. Ужасно. Никакой химии нет между Джонни Деппом и... Главный герой, по-моему, Шарлиз Терон играл. Я могу, конечно, ошибаться. Да, Шарлиз Терон. Просто никакой химии. Так же, как вот в «Туристе». Вот, не было ничего общего у Анджелины Джоли. Ничего вообще. Ну, ничего. Вот здесь то же самое было. Это один из худших фильмов, что я видел в том году. Точнее, того года фильмов. Потому что я подумал, о, Шарлиз Терон, Джонни Депп. Да тут еще и астронавт. Что-то, наверное, с космосом связано. В итоге просто...
Тебя поимели.
100 минут дерьма на меня вылили.
Обидно.
Как тебе такое 100 минут дерьма?
100 минут?
100 минут дерьма. 100 минут на тебя поток дерьма льется.
Это даже хуже, чем экзекуцию, которую проводили главным героем в «Апельсине» заводном.
А, да.
Там хоть этот играл.
Но меня, видишь, никто не принуждал. Я как бы сам впитывал все эти потоки фекалий. Не знаю, но фильм очень скучный.
Ясно.
Самим актерам было скучно в нем играть настолько.
А еще какие-то есть плохие фильмы у тебя в этом году?
Ну, я бы сказал, что «От заката до рассвета 2» — это плохой сиквел, такой дешево слепленный на скорую руку, чтобы просто подзашибить бабла. Вот, на славе оригинального фильма выкатили просто, как это часто бывает с хоррор-фильмами. Это вот ярчайший пример подобного безобразия, я бы сказал. Я не знаю, больше, наверное, в этом году я бы не сказал, что были говенные фильмы, которые я бы видел.
Я вот, знаешь, вот странно. Я назову фильм с офигенным кастом и с интересным режиссером. Вот Ян де Бонд снял «Призрак дома на холме». The Haunting называется оригинальное название. Там играет Лиам Нисон, Кэтрин Зета-Джонс, Оуэн Уилсон.
Да.
Столько актеров, казалось бы. Но там такая хрень, тень происходит.
Да, я помню, там плохая компьютерная графика есть, когда призраков там изображают. Да,
что-то вот, что-то не то, куда-то не туда. Вот просто бы актеров набрали там, таких, которые начинают карьеру, и все, хорош. Было бы адекватно. А тут что такое, какая-то петерзозность.
Странно. Странно то, что я отчетливо помню, в какое время суток я его смотрел, в какой сезон. Я смотрел в жаркий летний обед этот фильм. На улице было пекло, и солнце очень ярко светило, я смотрел этот фильм. Взял кассету.
Интересно, тебя запоминается.
Ну, вот бывает же, память просто берет, и какие-то рандомные моменты, абсолютно неважные, просто отпечатываются в твоей памяти. Вот это один из таких для меня.
Ясно. Ну, в общем-то, у меня больше из плохих фильмов нечего назвать. В целом тут было довольно хорошие работы, которые можно было увидеть, и услышать на слуху и увидеть их потом посмотреть. Отмечу лишь «Артхаус», который вообще можно... Это с двумя лагерями поклонников. Это «Зеленый слоник».
А, он вышел в 99-м году?
Да, это Светлана, фильм Светланы Басковой «Зеленый слоник». Кто его не знает? Черт возьми, этот «Артхаус» растащили на мемы, на цитаты. Да, он странный,
он стал мем. Если бы не интернет, никто бы об этом фильме никогда в жизни не узнал бы.
Да, очень странный фильм, но у него какая-то есть, знаешь, да.
Ты его смотрел полностью?
Я смотрел полностью, да.
Я не смотрел. Я знаю, что там в конце какая-то жуткая жесть.
Я думал, ты смотрел полностью. Ну, вот мне нравится первая часть. Мне нравится первая часть. В ней что-то есть, знаешь. Что-то есть, черт
первая
возьми.
Первая половина имеешь в виду?
Да, вот прежде чем начинается там жуткая хренота, кишки и прочее. Там такой трэш начинается. А вот первая половина, вот что-то в этом есть.
Я думаю, что там не было сценария, в принципе. Мне кажется, она им говорила, несите хрень, просто импровизируйте, и они это делали.
Ты знаешь, за что вторая часть будет? Да, уже трейлер есть. Ну да. Перейдем...
Я сразу скажу, что во второй части они не смогут повторить тот уровень вот этой вот, знаешь, вот как Томми Вайсо не сможет снять «Комнату 2», да, с более высоким бюджетом, и повторить вот этот уровень «So bad, it's good», да, когда настолько плохо, что даже хорошо, да. Это просто как вот молния в бутылке, ты ее один раз ловишь и все. То есть они не смогут «Зеленый слоник 2» сделать таким же.
А ну, они там и что там они будут? Они те же самые цитаты используют. Там. Кто мы-то? Я здесь один.
Паразитирование на мифах первого фильма.
Ну просто. Да, за большие деньги там просто. Это будет, наверное, просто по фану смотреть тем, кому фильм понравился, и те, кто будет цитировать. Вот.
В случае. Пятое место мое. Это фильм... Это фильм, во-первых, да.
Ну, вах-вах. Ну, не сериал же.
Фильм «Людоед» с Гаем Пирсом. Помнишь, я говорил о нем?
Да, помню.
Я не помню, как точно в выпуске «Разговор по кино». По-моему, это был «Хэллоуин».
Да, возможно.
Там я упоминал фильм «Людоед» с Гаем Пирсом. Это фильм с уникальной атмосферой, с клевым саундтреком. Да, ну, в общем, да, это этот фильм, чем больше о нем думаю. Я его не пересматривал, но это тот фильм, который... Когда ты вспоминаешь свои эмоции от него, они только сильнее становятся в тебе. Когда-нибудь я обязательно пересмотрю этот фильм. Просто уникальная атмосфера, да. И уникальный твист на мифе оборотня. Поэтому посмотреть этот фильм я советую вам. Он может показаться скучным, но просто потерпите, и в конце вы, скорее всего, получите удовольствие. Вот такой вот необычный фильм.
Хорошо, Рок Джокер, мы посмотрим. Мы верим тебе. На пятом месте у меня «Шестое чувство» Эмнета Шьямалана, представляешь себе, с Брюсом Уиллисом. Да, кто не знает «Шестое чувство»? Кто не знает «Шестое чувство» и не знает прикола с концовкой? Ну, все всегда говорили, концовка как в «Шестом чувстве», твист как в «Шестом чувстве», а то потом как в «Шестом чувстве». Ну, это на слуху вещь та еще. Про призрака, про мальчика, который видит призрака.
Успеха. Как я зашутил, а? Ну, вообще должен сказать, что когда я его смотрел, тот фильм, а это было далеко не в 99-м году, я посмотрел его гораздо позже, где-то, может, даже в 2010-м, 2009-м, я не знал твиста. Ну, то есть я знал, что там есть твист, но я не знал, в чем он вообще содержится. То есть это была та эра, когда я еще не совсем читал про все фильмы в интернете, да, как-то я был немножко еще в той паре, без интернета я оставался относительно фильмов, ну, я не знаю, как это объяснить. Ну, короче, твист я не знал, вот что, прикол. И в конце я такой, вау, меня действительно твист поразил, да. На меня он эффект оказал.
Это был сильный твист. Вот.
Я не заспойлерил его себе, вот что я хочу сказать.
Если вот, ну да, хорошо. Я не помню, когда смотрел фильм. Возможно, вот в начале 2000-х как раз. И это был суперский твист. Я таких твистов не видел и никогда не видел таких фильмов, которые потом в конце тебе просто с ног на голову переворачивают. Это был первый мой экспириенс с этим приемом удивления в кино. Вот. И этот же фильм я люблю за то, что тут вот эта тема призраков исследуется, на которой я сидел довольно обильно и долго до какой-то поры в своем студенчестве, наверное, и более раннем возрасте. Очень нравилась мне тема призраков. Поэтому здесь «Шестое чувство» меня потешил этими исследованиями, этой серьезностью к отношению, серьезным отношением к вот этой теме призраков. Не как в триллерах, а как в психологических триллер-детективах. Вот. Поэтому я даю ему 5 место. И 9 из 10 у меня стоит, представляешь? Нифигеть. Сейчас бы я, конечно, меньше поставил, но опять-таки я говорю, в 99-м я себе посмотрел бы фильм с моим бы сознанием, я бы вот настолько бы поставил 9 из 10. А сейчас я видел гораздо, ну, тот же вот «Олдбой» вспомнить с таким твистом, он посильнее будет. Да. Или еще какие-нибудь фильмы вспомнить. Ну, никакая разница, «Шестое чувство», классный фильм, все. Что у тебя, да, на четвертом?
Да, никто с тобой не будет спорить, Джек. Во всяком случае, я не буду. У меня на 4-м месте фильм «Воскрешая мертвецов» Мартина Скорсезе с Николасом Кейджем в главной роли. В этом фильме он играет ночного санитара, то есть чувак, который ночью ездит и вводит, короче, скорую помощь. Забирают они там людей по всему городу. Кто там, кого там пырнули, кого там машина сбила, кто там на забор упал металлический, проткнул себе ногу. Там. Ну, короче, всякие такие мрачные истории ночного Нью-Йорка, по-моему. Вот. И просто офигенная атмосфера в этом фильме. Просто вот этого Николас Кейдж, вот этого вечно уставшего, недосыпающего водителя скорой помощи играет. И вот просто он ездит по этому городу. Такая романтика, знаешь, какая-то неповторимая. Вот эти все мрачные истории всех этих пострадавших, которых они там собирают по городу, да. Просто вот, не знаю, Мартин Скорсезе, это, я считаю, недооцененный фильм Мартина Скорсезе. Вот, и я считаю, это один из его лучших фильмов. Просто поразительный фильм. Просто мне нравится атмосфера вот этого ночной поездки по Нью-Йорку. Она здесь очень хорошо исследуется, такая тягучая, такая романтичная. И вот Николас Кейдж здесь, вот его лицо, вот на постер, если ты посмотришь, такое уставшее, вниз он смотрит. И вот он, и спать он хочет, потому что он не высыпается. И вот это перемешивается с тем, какие ужасы он видит, да? Что с людьми творится, может, в реальной жизни, как, ну, когда им нужна вот именно медицинская помощь. Или они умирают, прям бывает у него на руках. Ну, в общем, да, вот такая мрачный фильм, такой грустный, очень меланхоличный, без какого-то света в конце туннеля, такой очень, знаешь, не то, что
прагматичный.
Не то, что он пессимистичный или прагматичный, но он такой, знаешь, реалистично-меланхоличный, я бы его назвал.
Ясно.
И Николас Кейдж здесь просто великолепен, просто шикарен.
Да. Николас Кейдж вообще редко где бывает великолепен, но раз уж ты сказал, что он великолепен, да?
Когда он бывает великолепен, он бывает великолепен. Все-таки не зря Оскара получил этот чувачок.
Отлично. Вообще ночная смена вот в этих всех различных профессий мне очень завораживает. Есть в этом что-то. Вот ночной сторож какого-нибудь музея там, или вот та же самая. Или ночной патруль полицейских. В этом что-то есть, потому что ночной город с этими людьми, которые могут выкинуть что-то непонятно, что это. Вообще завораживает штука.
Знаешь, у меня был опыт такой, Джек. Я расскажу о нем прямо сейчас.
Да, go.
Прям в касте. Я немножко заглянул в эту жизнь. Жизнь ночных санитаров однажды. Так был один человек, я не буду называть его имени, не буду говорить, откуда он и что он, и каким образом он со мной связан, но он был при смерти. Он валялся на земле, он отравился очень сильно, и он был на грани смерти. Я буквально держал его язык в своих руках, чтобы он не завалился, чтобы он просто не задохнулся, этот человек. Мы поместили его в скорую помощь, мы его вызвали вместе. Это было ночью, глубокой ночью, как раз вот как в фильме, который я только что говорил. Я вместе с этими санитарами отправился вместе с ним в реанимацию. Мы ехали, и что меня поразило, это спокойствие людей, которые ехали с нами, вот эти санитары. Видели много этого дерьма, что они уже ни на что не реагируют, понимаешь? У них нет ни у них нет ни отвращения. Они перенюхали все возможные запахи. Их уже ничто не впечатляет. Вот это меня поразило в них. Я ехал с этим чуваком, который вот был реально при смерти. В какой-то момент я думал, что он умер. Но он, оказывается, не умер. Они так спокойно его откачали, все. Но он, конечно, в таком полутуманном состоянии там реагировал на все, пока мы ехали. Я помню, когда мы приехали в эту реанимацию, там был какой-то вытрезвитель или что это было на самом входе, там какой-то бомжатник, короче, бомжи какие-то были. Это была такая вонь, Джек, что даже трупы, на которых насрали, не будут так вонять, понимаешь?
Жесть.
Это была... Я не могу это передать словами. И эти люди, санитары, вот эти ночью, которые возят, они каждый день это нюхают, понимаешь? Поэтому это очень недооцененная профессия. Этим точно не доплачивают. Поэтому я так одним глазом взглянул туда.
Да, такие люди, блин, они должны получать вообще... Вот МЧСники... И вот люди, которые вот имеют дело с одном, да, с донными людьми,
с теми
же, с теми же бомжами или совершенно беспомощными людьми. Черт возьми, это же, да. Ну, невероятный опыт ты тут рассказал, жизненные истории.
Это был интересный опыт, это был очень интересный опыт.
Ну, человек-то выжил, да? Все нормально.
Человек выжил в итоге, да, да.
Вот те раз. Чё только не услышишь в этом подкасте, дорогие друзья, из уст рок-джокера. Ладно, перейдем дальше.
В следующем подкасте Джек расскажет, как он одним глазком взглянул в тайную жизнь проституции в Челябинске.
Ты меня палишь. Ладно, одним глазком. Одним пальцем. Четвертое место. Четвертое место у меня занимает фильм «Ведьмы из Блэр». Черт возьми, сколько раз я говорил об этом фильме в наших подкастах. И вы уже все знаете, что я люблю этот фильм. Все знаете, за что я люблю этот фильм. Это Must See, псевдодок. I love it. Next. Все. Found footage, который задал мне...
Задал жару, Джек.
Задал мне вот эту любовь, я думаю, да. Мне здесь... Мне верится во все здесь. Я верю здесь во все. Мне нравится. Я люблю это.
Да, они все по-настоящему умерли, да?
Да, я окунулся в этот фильм до такой степени, да.
Окей. Хорошо. На моем... В третьем месте фильм «Сонная лощина». Мы, в принципе, поговорили. Я считаю, один из самых красивейших фильмов не только Тима Бёртона, но и вообще в истории кино. Вот когда дело касается сет-дизайна, просто вот выверенной атмосферы, костюмов, да, образов героев и просто представление вот атмосферы готичного хоррора. Твист с тем, что безглавый всадник — это Кристофер Уокен с этими своими острыми зубами. Такой
жуткий образ.
В конце, как он залетает с этой женщиной в дерево. Просто, не знаю, великолепный фильм. Мне в нем все нравится. То есть это вот, я не знаю, сколько я ему поставил. Ну, 9 или 10, я не знаю. Ну, вот это на грани. На грани просто. Ну, на грани безупречного рейтинга.
Ты поставил ему 9.
Ну и здорово. Так ему и надо.
Хорошо. Да-да-да. Классный-классный фильм. Смотрите его. Смотрите его и пугайтесь.
Смотрите на постер, насколько вот стильный постер, вот такой же и весь фильм.
Закрученное дерево вот такое.
Садник на фоне луны огромнейший. И тупо.
Классно. И шрифт такой хороший.
Шрифт отличный.
Это во мне дизайнер просто говорит. Шрифты хороши. Третье место. Золотые, значит, троечка пошла. Да?
Ну да.
Окей, у меня «Бойцовский клуб» на третьем месте идет. «Fight Club». Тоже фильм. Ну, кто не знает «Бойцовский клуб»? Не знаю. Черт, я не знаю, как к ним подходить. Это...
Ну, во-первых, это фильм Дэвид Финчер.
Во-первых, да, это Дэвид Финчер снял. Тут играет Дэвид Нортон и Брэд Питт. И, конечно же, Хелен Бонем Картер, которую мы с Анжелькиным почитаем.
Дэвид Нортон?
Да? Эдвард Нортон. А я сказал Дэвид?
Да, когда ты сказал Дэвид, но я при этом не мог вспомнить точно его имя сразу. Что-то сместилось в моем мозгу, я подумал, что что-то не так.
Я бы сказал, в этом фильме играет Брэдвард Питмарт, Пиртнан, Нонг. Вот. Ну, поскольку, спойлер алерт, здесь это Адон и тот же человек. Один и тот же человек.
Так это один и тот же.
Только представь себе. Вот. Да, фильм о раздвоении личности, и не только о ней. Фильм глубокий, он настолько насыщенный. Здесь столько всего можно копнуть для себя оппозиционного, ну, такого.
Критика, во-первых, критика потребительства идет.
Да.
И вот такой постмодернистский взгляд вообще на жизнь современного человека.
Фильм вызов. Фильм может бросить вызов, и в тебе возникнуть может
отвращение, боец. Как ты живешь.
Да, да, да. Прежде всего отвращение. И у тебя будет несколько стадий, да. Непринятие, принятие, да, что там это, да, такое в этом духе.
А потом ты расслабишь булки и будешь жить дальше, как жил до этого.
Либо, не знаю, постельное белье сменишь. Хотя бы. Что-то в этом духе. Это круто. И вот это пацанячий фильм, потому что в нас все-таки есть этот вот бунтарский дух, и нам хочется иногда просто выйти кому-нибудь набить морду.
Панк-рокерский, да.
Да. Сколько здесь всего, я не знаю. Отдельные моменты, как это говорить, не вспомнить хорошие. Мне нравится. Что мне нравится в этом фильме? Что мне нравится?
Представь себе что-нибудь.
Что мне нравится в этом фильме? Мне нравится, как описывают персонажа Брэда Питта. Какой он здесь представлен. Вот это персонаж, которого хочется встретить в жизни. Такого друга хочется, который тебя вытащит из этой серой, убогой жизни. И покажет своим примером, как надо жить реально. Да. Я помню, как-то пользовался этим трюком, вставлял член в какой-то фильм. Это было, по-моему, «Машиниме водой».
Это все, что ты почерпнул из фильма, да?
Спасибо, что ты так... Не, я помню кадр с членом. Вот что я помню из этого фильма. Кадр с членом.
Вот это глубокая мысль, действительно.
Очень глубокая мысль. Фрейд сейчас перевернулся, наверное.
Да.
И не только это.
Он там перевернулся, как эта кошка, которой к спине бутерброд привязали. С маслом.
Нет, ну правда, здесь можно много чего вспомнить. Вот что тебе нравится в этой фильме?
Мне, ну я поговорю о нем, наверное, позже, когда я скажу.
Ладно.
Хотя там уже небольшой простор для догадок, на самом деле. Особенно после того, как я сейчас скажу, кто на моем втором месте.
И ладно, тогда я скажу еще, что здесь играет Джаред Лето, интересный, он там блондин такой.
Кстати, его можно пропустить вообще и даже не понять, что он там играет.
Да, да. Ну, как обычно, так. О, Джаред Лето.
Да. Как знаешь, о, монетка.
Интриги, хаос, мыло. Да черт возьми, фильм потрясающий. Смотрите все, кто не смотрел «Бойцовский клуб». Ну кто не согласен, что этот фильм охрененен?
Я еще могу сказать, что еще про него можно сказать, это то, что это такой один из самых знаковых фильмов 90-х именно.
Ну да.
Вот 90-е ассоциируются с определенными фильмами. И вот «Бойцовский клуб» — это один из первых фильмов, с которым у меня ассоциируется эта декада.
Ну да, ну Рок Джек же скажет об этом позже. И что у тебя на втором месте?
На втором месте у меня фильм «Истекающий кровью» Николаса Виннинга Рефна.
Ага, все-таки Рефн просочился.
Просочился аж на второе место, да. А в этом фильме снимаются многие актеры, которые снимались в трилогии «Пушер», да, в первых фильмах, но Рефна, Нолан еще не сказал, Рефна, да. И тут играет Мадс Миккельсен, одну из главных ролей, он играет такого гика кино, который знает всех режиссеров, все фильмы знает, по сути, такой аватар Рефна в этом фильме. То есть обычно Рефн не делает героя, который похож на него, да, в фильмах своих. Обычно это удаленный от самого Рефна образ. Это обычно крутые парни, да, какие-нибудь. Вот. Или психи какие-нибудь, или еще кто-нибудь. Или 16-летние девочки-модели. Но здесь это такой гик кино. Он работает в кинотеатре. Там есть абсолютно комичная сцена, где чувак приходит к нему в кинотеатр. Говорит, посмотрите мне какой-нибудь фильм. Мадс Миккельсен начинает на протяжении 2 минут перечислять там десятки имен авторов, там Квентин Тарантино, Акира Куросава.
Ну, так бы Рок Джокер себя бы и вел.
Да, а потом в конце этот чувак ему говорит, да нет, я какую-нибудь порнуху хочу. И он позывает другого чувака, и тот с такой же страстью начинает перечислять, какие порно у них там есть.
Это вот то же самое, если бы первый человек был бы Рок Джокером, а второй бы пришел бы Никита Семикин.
Да, наверное. В общем, вот такая комедия здесь есть, но есть и абсолютная жесть в этом фильме. Вот абсолютная рефновская жесть тут есть. И вот я за этот фильм люблю, за смесь абсолютного такого юмора, знаешь, такого безобидного, да, и жести, насилия такой крайней стадии. Ну не то, что здесь людям головы отрезают и играет ими футбол, да, такого тут нет. Но просто такая есть реалистичная. Она почему жесть? Потому что она очень реалистично в этом фильме выглядит. То есть если вот в поздних работах Рефн это такое стилизованное, да, насилие все-таки. Mm-hmm. Хотя и в «Драйве» в том же промелькивали очень реалистичные моменты, когда, например, Гослинг в лифте раздавливает бошку.
Да, я об этом уже подумал как раз.
Это реально выглядело, действительно. И он изначально хотел еще более детально это показать, но ему просто рейтинг не позволил. Но вот, да, в этом фильме вот есть вот эта реалистичная жесть, в которую ты веришь, от этого она страшная. Просто именно жесть не каких-то гангстеров, да, а людей, что люди могут друг с другом делать. Вот. Но это ни в коем случае не фильм ужасов какой-то, да. Сейчас вы можете подумать, что здесь что-то страшное прям творится. Нет, по большей части это вот такая вот комедия, но такая реалистичная драма с отношением людей, где есть и юмор, и есть место и каким-то бытовым моментом. И я считаю, что вот этот фильм «Истекающий кровью», он показывает... Вот когда режиссер берет не актеров, да, а вот простых людей, да, и говорит им именно реалистично себя вести, как будто они бы в своей реальной жизни себя вели, только на камере, да? То есть это тот тип актерской игры, которая не актерская игра, а вот именно реалистичная игра, да? Понимаешь, о чем я, Джек? Ты понимаешь, о чем я вообще, нет?
Блин, такое ощущение, как будто ты в стол пристал ко мне. Ты понимаешь, о чем?
Вот, то есть, вот есть такая вот киношная игра, да? За которую часто Оскары получают, да? Типа быть или не быть. А вот есть человеческие отношения. Вот просто человеческие. Вот как они в реальности функционируют. И вот как вот фильм снят очень реалистично, такой ручной камерой снят весь фильм. Также и вот взаимоотношения людей невероятно реалистично показаны. Вот это одни из самых реалистичных актерских работ, что я в кино вообще видел в этом фильме. Вот. Ну и фильм очень мрачно заканчивается, поэтому я вам очень советую. Один из лучших фильмов Рефна, я считаю. Конечно, Бронсон, Неоновый демон, Драйв и Он Легат Форгивс я выше ставлю, чем Истекающий кровью. Но вот Истекающий кровью прямо под ними находится.
Ну это не топ Рефна сейчас, а топ 99-го года.
Ну я вообще
так просто... Так что остуди трахани. Ну ладно, да. Мы поняли. Вообще после подкаста, наверное, стоит сделать небольшую сноску и вырезать все твои фразы, где ты сказал реалистично. Думаю, смешно будет. Штук 50 раз ты рассказал.
Смеемся на
Твиттере. Новая рубрика. Знаешь, есть Let's Play, есть Let's Fun.
Эстетика реализма с рок-джокера.
Эстетика. Паблик заведем. Мысли рок-джокера. Все, все. Все, надо остановиться.
Рефлексия на эстетику реализма в нарративе реализма.
Боже, я кончил. Ясно. Описал ты, конечно, хорошо.
Но смотреть это никто не будет, да, я знаю, как это работает. Это
уже... Да, Сергей Глушко.
Ты, конечно, хороший, смотрите, это не буду.
Нет, надо посмотреть. Я как-нибудь все-таки соберусь посмотреть и Пушера, и эти фильмы, остальные. Ой, аж голова закружилась. Фу. Ну ладно, на втором месте у меня «Матрица» стоит. Прикинь.
А, как отрезал.
Ну мы, в принципе, поговорили с тобой уже об этом фильме. Крутой фильм, Киану Ривз крутой. Фишбурн вообще круче. Тринити.
Знаешь,
в коже.
Для разнообразия просто я спрашиваю, какая твоя любимая экшн-сцена в этом фильме?
Экшн-сцена, любимая. Когда Тринити мочит копов. Ну, в самом начале. Мне нравится. Потому что, знаешь, потому что происходит все в свете фонариков полицейских, и их лица испуганные очень круто смотрятся. Она их реально пугает. И это
я
реально...
погоню после этого сделал. Она забегает в будку, и там КамАЗ просто будку...
Yes. Да, там много классных сцен, и они все запоминающиеся. И от этого фильма поэтому и запоминается в целом. Вот, и я не знаю, наверное, я этот фильм еще больше стал любить, когда познал его вот эту суть, которую хотели Вачовски донести, помимо попсы такой.
Или эффект оригинального фильма.
Сиквелы? Нет, пожалуй, нет, просто в сиквелах я кое-что еще для себя почерпнул, такое интересное, mm-hmm. что я исследовал. И, в принципе, я согласен, там это можно действительно понять. Вот. Mm-hmm. А в «Матрице» здесь это интереснее, здесь так читается очень многие духовные учения, они реально просчитываются здесь, и это здоровская метафора. «Матрица» очень классная метафора всему этому, и потрясающее становление мирного воина, здесь он, конечно, не мирный, а такой Кастанеди. Очень много чего здесь с духовным развитием связано, с таким осознанием, невероятным осознанием, как можно увидеть в жизни не только это поверхностное колыхание, а что-то гораздо более глубокое. Да, это очень классно. Это здесь...
Если напрячь свои булки, то можно, мне кажется, даже найти что-то общее между «Матрицей» и «Бойцовским клубом», да, то есть прорывание поверхностного слоя существования, да, и
все-таки возвращение
к истинам каким-то,
вот,
да?
Вот что-то, да, есть. То есть за оболочкой экшена или крутого триллера или чего-то там еще, кино, одним словом, что в Fight Club, что в «Матрице», да, есть такие вот вещи, которые могут тебя взять так за яйца, да, и выдернуть из этой реальности, где ты живешь.
Я имею в виду даже идею, что «Матрица» — это контролируемая реальность, которая на самом деле не является настоящей, в которой нам комфортно, да, а «Зион», в котором нам некомфортно, в котором мы постоянно убегаем в каких-то канализациях от осьминогов, это реальность, да, с которой, то есть это реальная жизнь. Также и вот в «Бойцовском клубе», вот он живет в своем кондоминиуме, я помню слово из «Бойцовского». Так ему все комфортно, но на самом деле это не жизнь, это фальшивка, да, и вот настоящая жизнь — это вот выходить
и это освобождение, жить. Когда он смотрит на эту взорванную свою квартиру, это освобождение, как будто это так и должно было быть.
Кир вытащили, да, правильно, как «Матрица».
Да, все голограмма, мы живем в этом вот мире голограмм и иллюзий, и в «Fight Club», и в «Матрице» об этом говорится, это отличный фильм, отличные примеры, чтобы не просто посмотреть кино, но уже как-то что-то в себе затронуть, уже начать думать головой, что-то делать, совершать что-то такое. Не будем углубляться, у нас все-таки подкаст о кино. Так и да, что у тебя на первом месте?
Вот мы сейчас еще сильнее углубимся, Жек, потому что у меня «Бойцовский клуб».
Ну да, да. Все это я спрашиваю.
И сейчас вопрос. Обратно мы сейчас сюда залезем, в эту канализацию, будем искать просто все истины.
Добро пожаловать в бойцовский клуб. Первое правило клуба – не упоминать о бойцовском клубе. Второе правило клуба – не упоминать нигде о бойцовском клубе.
Да, бойцовский клуб шикарно снятый. Один из лучших фильмов Дэвида Финчера.
По Чаку Паланику.
Это, несомненно, фильм 90-х. И сейчас его надо смотреть с определенным настроем. Да? Понимать, куда ты ввязываешься вообще. Это такой панк-рок, такой бросающий вызов, такой подростковый во многом фильм. Я считаю, вот этот фильм для подростков вообще, Fight Club. То есть серьезному, такому, знаешь, зрелому человеку он уже не повлияет так сильно. Он просто может его оценить на фоне просто кино.
Ты знаешь, кино. Я бы сказал бы не зрелому, а заскорузлому, который уже повзрослел, но зачерственел. Потому что зрелый, да, он может быть и видящим человек. Он видит суть. Да. Зрелый, и он видит так же, как персонаж.
Я тебе про это и говорю. Для него не будет откровения в этом фильме. Он все это уже знает и понимает. И понимает лучше самого фильма, потому что он живет этой жизнью. И как бы он, ну, он понимает, что здесь нет откровения. А вот подростка, мне кажется, для подростка это может взорвать голову этот фильм.
Или посеять семя, которое потом прорастет.
Да. То есть даже сам финал фильма, он такой, он символизирует это, ведь там в конце это здание, вот эти разрушаются, это как вот...
Where is my mind?
Да-да-да, классная сцена. Вот. И, кстати, вот в этом фильме, можно сказать, одни из таких вот прорывных визуальных эффектов тоже были вот, наряду с «Матрицей». То есть вот именно смесь вот это идет реалистичное изображение и вот визуальных эффектов, которые продуманы так, чтобы не выделяться, а вот дополнять реальность, да, то есть вот, например, когда он, помнишь, себе стреляет в рот, да, как круто эта сцена выглядела, и не обязательно она бросалась в глаза, что она компьютерная, но тебе просто передали мысль того, что он, ну, ты помнишь, да, вот, когда он себе в рот стреляет, круто сделано просто, и просто вот Дэвид Финчер здесь уже в этом фильме показывает то, что он будет делать в своих последующих фильмах. Он будет очень много компьютерной графики применять, но так, что ее никто не будет замечать. То есть, например, вспомнить «Зодиак», там, блин, там ужас, сколько компьютерной графики, но мы ее вообще не замечаем. «Девушки с татуировкой дракона», дофига компьютерной графики, мы не замечаем ее вообще. Вот Дэвид Финчер поклонник использования компьютерной графики по-умному. То есть он использует ее, чтобы делать фильмы лучше, а не чтобы делать какие-то спектакли, которые будут говорить, смотрите, какая у нас крутая компьютерная графика. Нет, он ее использует, но ты даже не знаешь, что она там есть. Это тот самое правильное, я считаю, применение. И да, то есть Брэд Питт, сам твист, кстати, просто о твисте поговорить, да, что это один и тот же человек. Это было невероятно, когда да, я первый раз это... Вау! И что было круто, вот я сейчас хочу провести параллель, Жек. «Шестое чувство».
Да,
там
да.
Твист не работает, когда ты пересматриваешь фильм. Потому что там есть моменты, где Брюс Уиллис, по идее, должен был понять, что он призрак. Потому что его собственная жена, с которой он сидит за столиком, не реагирует на него. А когда ему мальчик говорит, что он призрак, я призрак? Невероятно. А здесь, вот понимаешь, ты можешь... Даже фильм перематывает эти моменты и показывает тебе.
Когда расшифровывают вот этот твист, когда, да, потом расшифровка такая идет в Fight Club, там это реально круто смотреть, да-да-да. Нет, твист в бойцовском клубе сильнее и гораздо лучше, чем в «Шестом чувстве», это бесспорно.
Он вообще вот в полотно фильма гораздо лучше.
В «Шестое чувство» оно воспринимается как более
как
такой...
Как твист ради твиста больше.
Не, ну, да. Нет, он как театральный фильм, такой более вот он... Он, ну, как это сказать, я вот не знаю, как это про это сказать можно...
То есть... Я просто не вижу особого смысла за твистом, вот, серьезно. Вот, то есть, да, это в конце тебя впечатляет, что он призрак. Но какой вот был больший смысл в этом? Ты можешь мне сказать вот в том, что он был все это время призрак? Кроме шок-фактора в конце, вот, ты можешь вот просто сказать? В чем был, вот, в чем суть была этого призрака, что он призрак?
Я не могу сказать. Но тут...
Следует дела и все.
Это, тут вообще тема-то призраков, видишь, да? То есть это фантастика. А бойцовский клуб намечен не просто на развлекуху, он еще и все по реалу как бы расписывает. То есть он гораздо более приземленный к нам, к людям ближе он, чем призраки. Понятно, там это выдуманная история в «Шестом чувстве», да, ведь? Вот, «Бойцовский клуб», он поэтому и серьезнее, и выше в этом плане.
Да, я не знаю, я не читаю «Бойцовский клуб» каким-то реалистичным фильмом, но просто твист там был, он обладал определенным смыслом, он был лучше вплетен в саму материю фильма, гораздо лучше. То есть чувак потерял свой разум просто, да, и он начал гнать гусей, то есть он сходить с ума начал. Вот, у него раздвоение личности началось, соответственно. Возможно, вызвано оно было как раз тем, что он просто устал от этой жизни, потреблятства, да. Вот, у него уже его определенный кусок его личности аж ослоился от него и начал его тыкать, типа, проснись, чувак. И он воплотился в Брэди Питте. Вот, даже в конце фильма. Where is my mind? Задает вопрос. Mm-hmm. Поэтому, да, шикарный фильм. Бесспорное первое место для меня. Никаких сомнений. Один из лучших фильмов Дэвида Финчера. Те, кто не смотрел, ребят, я не знаю, что вы делаете в своей жизни, посмотрите. Где ваш разум? Where is your mind?
Где ваш разум? Вспомнилась сцена, где он себя избивает в офисе. Это шикарная сцена. Да. Ну и заспанные глаза Нортона.
Кстати, это же мем был одно время, помнишь?
Да. У тебя он не стоял на аватарке случайно?
Стоял много раз. Да. Я помню. Да.
А, чем первое мое место, что ли, да? Значит так, на моем первом месте фильм Фрэнка Дарабонта «Зеленая миля» с Томом Хэнксом. Вот, этот фильм, он мега эмоционально для меня. Эмоционален и вообще трогает сильнее всех остальных, что сегодня я рассказал в топе. Uh-huh. Вот, я недавно пересматривал и ревел, как мать его девочка. Черт возьми. Очень-очень проникновенный фильм.
Девочка, так, то есть она в таком...
Мать его девочка.
В раннем возрасте родила.
И папа его мужчина. Да. Фильм о блоке тюремном, в котором содержатся смертники. Том Хэнкс там начальник этого подразделения охраны. У него есть свои коллеги. Прекраснейший, как бы вот этот подбор, как бы, коллег. Эти люди, они такие хорошие, вот, они так уважительно относятся к этим людям, которые пришли, это преступники-убийцы, но они понимают, что их ждет смерть, они не создают шума, они все делают правильно, с пониманием.
Они, как знаешь, как ангелы смерти, да, какие-то, то есть они провожают.
Да, да, провожающие, такие уважительные, и этот Перси, боже, это один из самых мерзких персонажей за историю кино. Это нужно было такого создать. Восхитительный образ. Действительно хочется его побить где-нибудь в коридоре, потому что он маленький такой, весь такой, весь смазливый, вредный, и еще и сын какого-то важного человека. И ты его не можешь так просто побить, но так охота врезать. Вот, это очень круто. Да, и вот. Ну и, конечно же, Джон Коффи. Только пишется по-другому. Пишется как Коффи. Это такой...
Майкл Кларк Данкан.
Да, совершенно верно. Играет такого большого-большого великана. Просто умственно отсталый мужчина, но с невероятными способностями, который оказался в ненужное время практически. Попался, в общем, якобы с поличным, но на самом деле нет. Он хотел нам помочь девочкам, этим умирающим. У него есть способность это лечить людей, вытаскивать из них болезни, через себя проносить и либо выпускать, либо даже вселять в кого-то. Отличнейший такой человек, и все персонажи, все работники этого блока, блок Ц, по-моему, назывался, что ли, они помогали ему потом, они жалели о том, что его придется казнить. Ну, это сильнейшая картина «Зеленая миля». Не знаю, это, по-моему, по Стивену Кингу. По Стивену Кингу, да. 10 из 10.
Я хочу умереть и покончить с этим. Я хочу. Я устал, босс. Устал быть в дороге, одинокий, как воробей под дождем. Я устал, что у меня никогда не было друга, с которым можно поговорить, куда мы идем, откуда и зачем. Я устал, что все люди жестоки и беспощадны. Я устал от боли, которую я чувствую и слышу в мире каждый день. Это слишком много. Здесь в голове как будто осколки стекла. Каждый день. Ты можешь понять?
Да, Джон, кажется, да.
Ну да, я согласен, хороший фильм, очень эмоциональный, я тоже плачу на нем. Но почему его нет в моем топе, не знаю, просто я никогда, какой-то любви у меня к нему никогда не было. Я просто признавал его как хороший фильм, бывает такое. Я знаю, что да, это действительно хороший фильм, все здесь хорошо, но я не обязательно я его люблю, да. Там. То есть мой топ, он такой содержался из моих более привязанностей, да, таких. То есть, например... Если объективно, например, смотреть, то, наверное, фильм Скорсезе будет покруче, чем фильм «Рев», на который на своей ранней карьере сделал «Истекающего кровью». Но чисто лично я больше получил от «Истекающего крови», да?
Ну вот, да, мы же составляем топы, основываясь на эмоциях собственных, а это личные вещи.
Ну просто я хочу сказать, что я поддерживаю тебя, это отличный фильм.
Да, вот. Ну, такие вот топы. Что вы смотрели, что вы не смотрели, пишите обязательно в комментариях.
А ты не хочешь почетное упоминание? Черт побери.
Это я как бы не завершаю подкаст, я просто говорю. Почетное упоминание, да, стоит сделать. И даже есть что сказать.
Еще как. Например, «Стальной гигант» Брэда Бёрда, вот этот мультфильм, он прям почти попал в мой топ. Почти вот он в десятку попал. Но чуть-чуть не попал. Ну да. И еще, например, фильм «С широко закрытыми глазами» Стэнли Кубрика.
Это, да, очень интересный фильм про тайное сообщество.
Да-да-да.
Очень такой тягучий, его сложно, может быть, смотреть кому-то. То есть у него большие есть паузы. Но, тем не менее, в нем... Очень интересная атмосфера.
Следует ведь динамику затухающей страсти в молодой паре, вот это между Николь Кидман и Томом Крузом, да? То есть такие молодожены, но у них искра пропадает. Вот про этот фильм. Мне кажется, очень крутой фильм. Не знаю, если бы я его пересмотрел и более осознанно знал его, возможно, он попал бы в мой топ. А «Красота по-американски» тоже один из самых громких фильмов того года. Возможно, с «Матрицей» и «Бойцовским клубом» это вот три самых громких. Ну, еще, может, первый эпизод «Звездных войн». Вот были эти самые громкие фильмы того года.
Ну, кстати, да, первый эпизод «Скрытой угрозы» в 99-м году вышел. Фильм помнится мне, вот потому что на кассете я его посмотрел, как раз, мне кажется, в 99-м это было. И это было первое мое знакомство, как я уже говорил. И он очень сильно запомнился мне. Но последующие мои оценки, они... Да, действительно, это не самый лучший фильм сейчас. Да и тогда я только смотрел на интересные моменты в этом фильме.
Да, его гробит этот фильм. По сути, он неплохой фильм, но его гробят вот эти затяжные переговоры политические, какие-то там, какие-то пакты они там заключают, какие-то... Это не «Звездные войны». Нет, это не «Звездные войны». Поэтому нет приключенческого духа в этом фильме. Это его главное вот... Да, его главный промах. Даже не какие-то сценарные там промах. Главное, вот сама суть, она была упущена.
Фильм, скажу, знаешь, какой 200-летний человек с Робина Уильямсом от Криса Коламбуса.
Я не смотрел его.
Очень добрый семейный фильм, хотя в нем довольно все быстро происходит. Его мы хронометраж расширить чуть-чуть более так вот, не резать сильно монтажом события, потому что все-таки большой отрезок времени затрагивает фильм. 200 лет. Но фильм очень хороший, очень добрый. И интересно наблюдать, как робот становится человеком. Ну, как бы присваивают ему статус человека. Это здорово, там много интересного. Хороший такой фильм. Не лучший, да, но вот.
Я бы еще хотел назвать фильм американский фильм или американское кино про двух чуваков, которые снимают свой фильм. То есть такой, ну, независимый фильм, да? Вот. Это абсолютно... уморительный фильм, потому что я вот снимал бывало какие-нибудь фильмы или клипы, да, вот в реальности. То есть ты вот ходишь и снимаешь, да? Вот у меня фильм, например, есть какая-то контракт. Я знаю, каково это снимать, когда все против тебя, когда тебе надо из подручных предметов создавать штативы, придумывать, как поставить камеру, чтобы никто не запорол твой дубль, самому не запороть. И вот здесь вот это все про это, вот, про чувака, который делает свой фильм. Он просто, у него нет денег, но он хочет делать кино. И вот просто вот про все эти трудности, где он там свою маму просит камеру подержать, чтобы какой-нибудь дубль снять, он перед ней там какие-то невероятные вещи делает, которые нужно по сценарию делать. Просто вот, знаешь, для таких романтиков, которые гонятся за мечтой, даже когда у них вообще ничего нет, ни связи, ни денег, ничего, они просто снимают фильмы и вот встречаются с какими-то сложностями. Сам по себе этот чувак, который снимает, он там просто штат, какие-то деревенщины там живут, и он сам по себе очень уморительный чувак, и у него такой недалекий друг помогает ему снимать. Он прям на постере вместе с ним стоит. Очень здоровская история. Если это документальный фильм, если хотите, посмотрите, очень здоровский.
Для поклонников Стивена Кинга отмечу «Буря столетия» вышла. Это мини-сериал был в 99 году. Несколько серий по большим таким кускам по его произведению. Очень шикарно довольно-таки. Интересно смотреть. Детективная, триллерная история. Угу. Вот. Еще Ворошиловский столок.
Да. Это тот фильм, который, если я его поймаю на телевизоре, я всегда его до конца досматриваю. Мне нравится очень этот фильм. Это такой, я считаю, такси-драйвер, только российский.
Кстати, недавно посмотрел
такси-драйвер. Есть что-то общее. Да. Вот, очень здоровская история мести вот этого деда, которого изнасиловали внучку, и он просто идет на тропу мести. Очень классный фильм.
А для любителей каких-то таких разборок в суде, прессе и вообще на основе на реальных событиях, можно посмотреть картину Майкла Манна «Свой человек» с Аль Пачино и Расселом
Кроу. О, да.
Такой средней хорошести фильм. Много довольно там всяких посиделок, разговоров о судебных штуках, да. Ну, интересно смотреть, да, как это разовьется.
Да, про то, как огромная компания просто своими связями наступает на человека, раздавливает.
Ну, человек, прежде всего, хотел сказать то, что там они используют наркотики в своих сигаретах. Вот, и поэтому она с ними судится. Да, ну, интересный конфликт, можно понаблюдать, да. Снято так по 90-м, чувствуется дух 90-х очень сильно. Вот, ну и Аль Пачино, Рассел Кроу.
Крутой фильм, это я вообще считаю. «Догма» вышел Кейна Смита. Фильм, который многие записывают в его клевые фильмы. Я ненавижу этот фильм, я терпеть его не могу. Вообще его юмор, ничто мне в этом фильме. Я помню, в детстве мне нравились эти образы. Такие чуваки такие вроде в пальто таким ходят, и у них еще крылья есть, типа это ангелы. Но потом, когда я его более сознательно посмотрел, я фейспалмил большую часть. Особенно меня раздражает в этом фильме Сальма Хайек. Я хочу ее задушить.
Вот знаешь, есть «Догма», да?
Стоит еще сказать, что... Да.
Я бы посоветовал просто Джим Молчалив Боб посмотреть. Он гораздо смешнее и очень похож.
Да, лучше его. Вышел еще в этом году «Американский пирог» первый. Это все, что мы можем. Это наше ревью было только что. Также «Жестокие игры». Как тебе этот?
«Жестокие игры» прекрасно. Я смотрел, да, «Сара Мишель».
Да,
Сара Мишель я очень сильно любил со времен Баффи.
И Рис Уизерспун, там такая молодая.
Которую сочная. Я хочу чем-то там разъебать.
Да. Сейчас я даже вспомнил гвоздеметом.
Терпеть не могу ее, тварь. Отличный фильм, хороший, но подростковый. Сейчас уже не воспримется так сильно. А вообще в
тот момент... хороший подростковый фильм. Это хороший.
Очень хороший.
Вот в чем разница, чувак.
Абсолютно.
Это не «Сумерки». Потом я бы сказал о таком фильме, как «Расплата» с Мелом Гибсоном. Хороший фильм, тоже «Месть». С Мелом Гибсоном, еще более-менее молодым. Можете глянуть. Также я хотел упомянуть какой-то фильм. «Тринадцатый воин» фильм есть с Антонио Бандерасом. Фильм, где чуваки выходят против нечисти. Просто люди, такой отряд людей. Там, по-моему, фэнтези, какие-то такие элементы есть. И они, в общем, кстати, снял его просто замечательнейший режиссер Джон МакТирнан, который нам подарил «Крепкий орешек» и «Чужой». Он снял этот фильм. Абсолютно, я считаю, гениальный режиссер. Вот этот фильм, его «13-й воин», я очень советую. Очень классный такой фильм в средневековье, в средневековой стилистике такой выполнен. То есть там средневековый сеттинг. Очень классный.
Ты не знаешь ничего о фильме «Человек на Луне» с Джим Керри?
Я знаю, я смотрел его, но я не остался от него в каком-то впечатлении.
Я знаю, смотрю, не помню про что.
Комика, реально существовавшего. По-моему, Энди Кауфман его звали, да. Это, и ты, возможно, его не знаешь. Но это американский был комик такой, со странным юмором. Многие не понимали его комедию. Но он считается таким, знаешь, после смерти он свою популярность собрал. И как вот, знаешь, Лавкрафт, как писатель. Вот, Никто его не почитал, а вот после смерти уже признали. Вот здесь что-то вроде этого. Такая грустная, очень грустная роль. Такая нетипичная для Джим Керри.
Ну, что-то у тебя еще есть? У меня вроде закончились хорошие.
Первый, по-моему.
Кто?
Первый, да. Остин Пауэрс. Мне всегда нравились.
Голдмембер.
Нет, не Голдмембер, другой.
У меня почему-то это слово просто ассоциируется с Остином Пауэрсом.
Да, да. Согласен. Это был вот первый фильм из серии Остин Пауэрс, их, по-моему, 3, если я не ошибаюсь. Вот я всегда любил эту серию. В детстве я всегда ее смотрел. Мне они очень нравились. Это такой спуф, такая пародия на фильмы про Джеймса Бонда старые.
Со злодеем таким.
Доктор, которого тот же Майк Майерс играет, что и Остин Пауэрс играет.
Ну.
Здорово. Такое перевоплощение.
Прикольная мимика.
Да, я да.
Очень секси чел.
Да.
Ну, в смысле, все нормально, как бы это. В смысле, ну вы поняли.
Умница Уилл Хантинг вышел в этом году. Очень.
А, точнее, подожди. Талантливый мистер Рипли с Мэттом Дэймоном.
Постоянно путает.
Да, я вот не помню немножко сюжета. Там что-то нужно было чуваку вернуть чувака в другую страну. Джуд Лоу там играет. И Гвинет Пелтроу.
Я всегда забываю, умница, кто из них талантливый, поэтому я даже не знаю.
Да, да, да. Ну вот здесь... Нет, умница Уилл Хантинг, он гораздо по мне круче, чем талантливый мистер Рипли. Хотя, похоже, что-то про гениальность, да.
Про Мэтта Дэймона, какой он гениальный. Мэтт, а ты Дэймон. Говно.
Мэтт Дэймон прекрасен. Гвинет Пелтроу.
Да, той поры. Джинро, аниме-фильм очень крутой. Мамору Оши продюсировал, создавал его во многом. Ну,
режиссер. Мы знаем другой, этого режиссера, да.
«Призрак в доспехах» он сделал. 95-го года, классика аниме. Это его произведение. Вот. Поэтому, да, ну я не знаю, тут я бы еще мог какие-то другие фильмы называть, но стоит ли? Стоит ли углубляться, а?
Да, конечно. Возможно, же стоит. Не стоит. Что?
Свернуть ковер, может, стоит уже и пойти куда-нибудь.
То есть мы тут на ковре намаз делали? Ну ладно.
Да.
Это был 99-й. Таков он был в наших топах. Каков он был в ваших топах? Пишите в наших комментариях.
В ваших топах, в наших комментариях, в ваших топах.
Джек просто умеет писать подкасты.
Да, лучший. 118, да, говоришь? Или сколько ты там записал? 180?
Ну, этот будет 119-й. Ну да, вот так вот. Следующий мы будем 98-й год, позже, что мой, какие крутые эпохи. Я предвкушаю, какие там фильмы. Вай! Я буду их с радостью пересматривать. Это такая.
Я буду пересматривать все фильмы.
Я сейчас буду пересматривать все фильмы. Да. Что ты, Рок Джокер? Говори что-нибудь хорошее напоследок.
Могу сказать, что это был неплохой год для такого, знаешь, года на стыке тысячелетий, и он был вполне себе достойный, подарил нам «Матрицу», «Бойцовский клуб», «Скрытую угрозу», да, в общем, разное кино было.
Под ту-ту-труду
мы и перешли в 2000-й, собственно говоря, и да. Это мне понравилось, как прошел этот подкаст, Джек, не знаю, как тебе... Но мне понравился этот подкаст. Я думаю, он будет один из моих любимых в истории разговоров о кино.
Я соглашусь с тобой, Рок.
Он был несерьезный, мне в нем это нравится. Но я просто хочу сказать спасибо, друзья, что до сих пор нас слушаете, остаетесь с нами, комментируете. И Я думаю, будет закономерно, чтобы люди под этим подкастом писали не только, что они думают об этом годе, но и что они думают о 98-м. И эти комментарии мы зачитаем уже в подкасте про 98-й год.
Как вот ты думаешь? Я думаю, это умно.
Да. Убить двух зайцев одним выстрелом. Мне кажется, это умно. Поэтому да, пишите, что вы думаете о 98-м годе. Это могут быть топы. Это могут быть топы с расшифровками, как у Александра Путило. Это могут быть просто какие-то мысли на годе в целом. Вот. Поэтому нам
пишите,
интересно.
Пишите название лекарств, чтобы Рок Джокер перестал говорить, поэтому да.
Да, поэтому домин какой-нибудь, или я не знаю.
Поэтому данон. Да. Ладно. Вообще, да, пишите. Пишите, мы очень любим читать вас.
И зачитывать. И чтобы вы потом слушали то, что вы сами написали. Вот шизофрения у нас, как говорится. Мы ведь просто психи.
Where is our mind? Комрад.
Да, это точно. Знаешь, тогда ты, Джек, будешь обязан поставить именно эту композицию, наверное, под занавес этого подкаста из бойцовского клуба.
А я и другого, в принципе, ты знаешь, и не думал.
И не знаю, да?
Да-да-да. Ладно,
я знаю Pixies. Ну да.
Не, я мог бы поставить что-нибудь из «Звездных войн», хотя там не было таких, ну...
Смей.
Это был просто скор, скорее, чем какой-нибудь трек. Можно было поставить что-то из «Ведьмы с Блэр». Там вообще ни одного саундтрека не было.
Да.
Хруст веток.
Звук, да,
шелестящий. 3 минуты так после подкаста.
Транс такой.
Да, ну и не забывайте, что мы скоро запишем подкаст о гангстерах, о мафии. Судя по всему, там «Лицо со шрамом» лидирует 32 года. И, в принципе, я бы рад посмотреть этот фильм.
Да, я бы тоже был не против посмотреть этот фильм «Города Хоукса», учитывая мою огромную любовь к фильму «Де Пальмы» с таким же названием.
Так что готовьте Томпсоны, готовьте ваши виски, припрятанные в батарее.
Жайте свои, если они у вас есть. Вот, и просто готовьтесь, да. Я думаю, все-таки этот именно фильм победит, но посмотрим, может, что-то произойдет чудесное и какой-то другой фильм победит в голосовании. Поэтому подключайтесь, дорогие друзья, если вам не все равно, каким будет третий фильм в этом подкасте о гангстерах. Подключайтесь
к «Матрице».
Каждый голос просто бесценен.
Ну да, с вами был Рок Джокер и Джек. Разговоры о кино. Всем до скорых встреч.
Пока.